Выставка 1919 года была названа так же, как и написанный в том же году в соавторстве с художником Александром Шевченко манифест «Цветодинамос и тектонический примитивизм». Ее посетило 10 тысяч человек. Одна из картин Грищенко была продана за впечатляющую в то время сумму 5 тысяч рублей. Накануне, в 1918 году, Третьяковская галерея вносит имя художника в список тех, чьи картины подлежат приобретению для пополнения коллекций. Грищенко к тому моменту был преподавателем в Хутимаса, до этого участвовал во многих выставках современных художников в Москве и Петербурге, Нового общества художников, Объединения Бубновый валет и других. Разработанный им метод «Цветодинамос» перекликается и с поисками других авангардистов того времени. Цветодинамикой Аристарха Лентулова, попытками объединить цвет и движение Александра Экстер, но, несмотря на схожесть названия, есть значительные отличия как в использовании цвета, так и по фактуре. Покидая Москву, Грищенко не ожидал, что оставленные им в мастерской картины, в том числе и несколько десятков полотен, нарисованных для последней программной выставки, будут потеряны навсегда. Из-за дефицита художественных материалов их продали студентам, чтобы они могли рисовать учебные работы. Многолетний итог его поисков был уничтожен. Грищенко на многие годы забыт. В немалой степени потому, что уехал. Львовский искусствовед Вита Сусак заинтересовалась этим художником много лет назад. Результатом ее исследований стала публикация в киевском издательстве «Родовид» книги Алексея Грищенко «Цветодинамос» на украинском и английском языках. Она объясняет, в чем особенность забытого направления русского авангарда начала XX века.
Если вы просмотрите манифест «Цветодинамос», а он акцентирует на том, что картина сама по себе – это двумерная плоскость. И вот надо эту плоскость уважать, и вот в рамках этой плоскости нужно создать такую цветовую и формальную композицию, которая будет сама по себе самодостаточной. И если мы посмотрим на работы Грищенко, те немногие, которые сохранились вот в 10-х годах, то у него, будь это пейзаж или будь это какой-то натюрморт, это напоминает патчворк, как бы сшитые из разных плоскостей изображения, где вы всегда прочитаете, что было посылом. Или это был городской пейзаж, или это был натюрморт. Он не перешел границу в абстракцию или беспредметность. Он раскладывал сложные архитектурные композиции или какие-то предметы, то, что он видел в виде натюрморта, он раскладывал это на плоскости в виде разноцветных теней. Особенность его картин еще стоит в том, что он практически не использовал линию. Вот если вы вспомните, там, например, работу Экстер «Мост Севр» или какие-то эксперименты Поповой, там очень активные такие черным цветом, темным цветом линейные ритмы. У Грищенко это скорее всегда какие-то цветовые комбинации без контуров. Просто эти цвета, они граничат между собой, но линейность он избегал. Для него была очень важна живописность. И вторая особенность его живописных работ. Цветовые плоскости не являются просто гладким, даже изысканным, но одним тоном. Там они обычно проработаны такими мелкими мазками. То есть еще имеет значение фактура, поверхность. И когда смотреть на эти его ранние вещи, в общем-то, это то, что и говорил, и писал он в своих теоретических работах, и то, что видно, когда смотришь на них. У него было два таких важных источников, от которых он отталкивался. В первую очередь это Пикассо, но вот ранний Пикассо. Я в книге говорю о том, что если сравнивать, то очень близкий этот домик в саду, который находился в коллекции Щукина. И вторым важным и даже более важным, наверное, источником была древнерусская живопись, а именно Новгородская школа, Псковская школа, те иконы, чьи композиции построены на соединении и гармонии больших цветовых плоскостей пятен. Чисто технически это можно обозначить так. А дальше можно там уже сравнивать, чем он отличается от Лентулова, чем он отличается от цветодинамики Экстер. За этим стоит как бы индивидуальный темперамент, индивидуальное видение каждого из этих художников. Но то, что когда вы посмотрите, вы видите, что он отличим. Он действительно сумел создать свое направление в те десятые годы, когда он сотрудничал с очень многими художниками. Он работал вместе с Татлиным, они были в одном кружке с Поповой, с Удальцовой. То есть он действительно варился в этом котле, но нашел свой путь.
Несмотря на то, что вы говорите, что он варился в этом котле и действительно работал с очень многими художниками, и был знаком с Малевичем и с Татлиным, тем не менее, его имя известно намного меньше. Почему так произошло?
Этому есть простое историческое объяснение. В 19 году после выставки «Цвета Динамоса» он закрывает свою мастерскую, и он уезжает сначала к себе на родину в Кролевец, Черниговскую область, а потом оттуда в Крым, и оттуда уезжает в Константинополе. Проводит 2 года в Константинополе, после чего уезжает, добирается через Грецию в Париж. И больше он никогда не возвращается. На нем стоит клеймо человека, который предал идеи революции. Хотя он же был профессором в Футемасе, и какое-то время он активно участвовал во всех этих революционных вещах, но он очень быстро увидел и понял, как опасны эти идеологические лозунги, за которыми, в общем-то, очень близко подойти и к насилию. И потом он интересовался у своего друга Шимшурина, что же, как же его работы, все, что наставил, там, потому что там были и картины, и рукописи, и эскизы, вся его деятельность в течение 10 лет, когда он жил и работал в Москве. И сохранилась в Третьяковке в архиве копия письма, которое написала Степанова. И это письмо раскрывает эту историю. Там говорится о том, что он узнал, что его работы были изъяты из мастерской, переданы студентам в трудные 20-е, начало 20-х, не было на чем обучать молодых художников, и эти картины были использованы для обучения студентов. Поэтому из всего наследия, которое он там писал, что около 500 работ, мы сейчас имеем в разных музеях России чуть больше 15, и это от Петербурга до Владивостока. И обычно это 1-2 работы. Это те работы, которые попали в музеи художественной и живописной культуры, музеи, существовавшие в России в 20-е годы. И в конце 20-х эти музеи закрыли, и работы пораздавали по разным провинциальным музеям, а часть работ попала в центральный, в Русский музей, в Третьяковку. Это одно из главных объяснений, почему работ мало. Когда работ мало, и когда даже вот начали открывать именами, ведь в 50-е, 60-е годы и даже 70-е никто не знал имени ни Гончарова, ни Ларионова в Советском Союзе. Это был очень узкий круг специалистов, которые слышали эти имена, но еще меньше их видел эти работы. Потом, когда пошла волна открытия русского авангарда, одним из первых таких толчков была эта знаменитая выставка «Москва-Париж», начали разыскиваться работы, и там, где наследие богато, где можно выставить и показать, конечно, эти имена очень быстро всплыли, их открыли. В случае с Грищенко это одиночные ранние работы. У него много работ уже парижского периода, которые сосредоточены во Франции, в частных коллекциях. Но вот этот ранний авангардный, он, к сожалению, очень ограничен. И поэтому потребовалось определенное время, чтобы хоть как-то найти, показать, попытаться понять, что он хотел, как он работал. Но я думаю, что сейчас это имя, оно вернется, потому что за те десятые годы он не только заявил о себе как художник, он еще очень был активный художественный критик, он издал монографии о русской иконе, о связях русской живописи с Византией и Западом. Это была достаточно заметная фигура в художественной жизни России 10-х годов. И я думаю, это имя сейчас вернется туда.
Вы упоминали историю с письмом Варвары Степановой. В этом письме, которое вы приводите в книге, он чуть ли не обвиняет ее в том, что она написала письмо каким-то чиновникам, которые пришли и уничтожили все его работы. Но, тем не менее, когда он уезжал, вот так вот, как он описывал это, что он просто собрал вещи, закрыл дверь и ушел, он, наверное, все-таки мог предполагать, что в постреволюционной Москве вряд ли все, что он оставит, может сохраниться.
Это наши комментарии из нашего сегодня. мы знаем все, что произошло и после того, и как. И поэтому мы уже думаем, что они должны были предполагать. Конечно, он боялся, что с этим может что-то случиться, поэтому он написал на двери, что просьба сохранить. Более того, есть еще воспоминания Шимшурина, где он описывает эту ситуацию. И Шимшурин говорит, что Грищенко просил его, чтобы тот забрал его работы. Но он жил в это время на другом конце Москвы, и для него было это физически тяжело сделать. А потом в дело вмешалась Степанова. Детали всего того, что произошло, ну, на данный момент они мне неизвестны. Возможно, со временем кто-то найдет какие-то документы или воспоминания, когда это прояснится. Я не думаю, что Степанова делала преднамеренной. Может быть, это она просто обратилась в какую-то инстанцию, где находились далекие от искусства люди, и вот было принято такое решение. В книге приводятся те документы, которые были найдены в архивах и которые дают какое-то объяснение, почему так мало работ. Возможно, в будущем эта страница будет более детально прописана.
После его отъезда из Москвы, когда он уже работал в Константинополе, а впоследствии в Париже, он оставил «Цветодинамос», не продолжал работать в том же стиле?
Да, в его творчестве можно говорить вот этот ранний период «Цветодинамос», это связан с Москвой. А когда он приехал в Париж, он еще продолжал следовать этим принципам. У него такая серия 22-23 годов «Виды Парижа», где, в общем-то, это такое плоскостное упрощение, такая легкость в передаче видов Парижа, она еще отвечает тем принципам более строгим, которым он следовал, когда преподавал и когда разрабатывал «Цветодинамос» в Москве. Но там, в Париже, в общем-то, уже была мода на «long pinceau», на длинный мазок, «École de Paris», типичная такая живопись, особенно которая завоевала популярность, это а-ля Хаим Сутин, а-ля Марк Шагал. И поскольку натура его живописная была, это не то, что он сделал насилие над собой, он очень чувствовал и живописную фактуру и цвет, то он перешел в этом направлении парижской школы. Но что осталось у него от того периода «Цветодинамос»? Он очень любил писать на доске. Большинство его работ написано не на полотне, а на доске. И когда ты вот рассматриваешь эту живопись, просто чувствуешь, как эта энергия мазка, энергия кисти, она вдавливала масло. Ему нужно было сопротивление прочного материала, который является, в общем-то, дерево. И, очевидно, основа деревянная, как и у иконы, это то, что осталось от того первого периода. Но манера стала более экспрессивная, более в духе парижской школы середины 20-х годов.
Алексей Грищенко родом из Украины, и интересно вообще, как он попал в Москву, как стал художником, ведь он учился и развивал свои идеи уже в Москве.
Он начал раньше, первые его шаги — это все-таки в Киеве, это в студии Сергея Святославского, в частной студии он занимался. И сначала он вообще закончил Черниговскую семинарию, он из многодетной семьи, их было 10 детей в семье, отец рано умер, но как-то мать была очень сильная женщина, и она смогла дать всем образование, и сначала даже предполагалось, что все-таки он пойдет по духовным стопам, но он отказался от этого. И сначала обучался в университете, то есть у него высшее образование, он учился в Киеве в университете, год попробовал, поучился в Петербурге, но это как раз совпало с первой русской революцией, и он оттуда уехал. А потом он окончил Московский университет, он занимался ботаникой, изучением папоротников. Сначала это было увлечение живописью, искусством. Сначала это были параллельные занятия в студии Святославского, где он подружился с Александром Богомазовым, и они вместе ездили на этюды в Крым. Потом он, когда приехал в Москву, это опять было несколько частных студий. Он занимался у Машкова, потом он вместе работал с Статлиным, и уже где-то в 13-14 году он еще продолжал какие-то свои исследования в области папоротников, но потом все-таки понял, что для него гораздо важнее все, что связано с искусством, и он отошел от этой научной деятельности и полностью посвятил себя живопись, а также писанию как критик по поводу современного искусства.
Я хотела еще спросить о наследии Алексея Грищенко. Он умер в 1977 году и завещал свои работы Национальному художественному музею Украины. Не только работы, но и дневники, и архив. Но, тем не менее, все это было передано только в 2006 году. Почему так долго?
Грищенко жил на юге Франции, на Лазурном побережье. Он умер в Ансе, небольшом городке, недалеко от Кань-сюр-Мар, где он жил вместе со своей женой-француженкой, начиная с конца 20-х годов. И он прожил 94 года. То есть это действительно как для 20 века со всеми его войнами, революциями, через которые Грищенко, в общем-то, прошел. И он очень хорошо понимал, что его творчество, его работы практически неизвестны в Украине. Он знал, что произошло с его ранними работами в России. И для него было очень важно, чтобы его творчество когда-то, в конце концов, стало известным на родине, потому что он так и не принял французского гражданства, он жил с нансеновским паспортом. И тут нужно ему отдать должное, он сумел обеспечить исследователей необходимым материалом, когда стало возможным изучать его творчество. И он не завещал, он еще в начале 60-х годов, это в 63-м году, он передает в Украинский институт Америки часть своих произведений, живопись, константинопольские акварели, рисунки и архивные материалы в этот Украинский институт в Нью-Йорке. И там создается фонд Алексея Грищенко. И в условиях создания этого фонда было записано, что тогда, когда украинские музеи смогут выставлять представителей разных течений и направлений, вот тогда этот фонд должен будет быть передан в Украину. Это было записано в условиях этого фонда в начале 60-х. Это была хрущевская оттепель, но все равно это было достаточно романтично и наивно. В то время как-то надеяться, что когда-то это произойдет. И когда произошло все, что произошло, в 2006 году этот фонд был передан из Нью-Йорка в Национальный художественный музей Украины в Киеве. Он сейчас там находится. Причем Грищенко, он же еще жил до 77 года, он периодически туда отправлял, дружил с Святославом Гордынским. Это украинский художник родом со Львова, но потом оказался в эмиграции в Соединенных Штатах Америки. Он передавал документы. Гордынский добавил письма, которые писал ему Грищенко. Поэтому ценность этого фонда не только произведения, но и вся та информация, которую он обеспечил исследователей, которые смогут дальше еще с ним работать.
Тем не менее, вы стали изучать Алексея Грищенко намного раньше, чем этот архив был передан в Украинский художественный музей. Как вы вообще узнали об этом художнике и как заинтересовались им?
В 30-е годы Алексей Грищенко поддерживал связь со Львовом. Львов тогда входил в состав Польши, и во Львове была такая ассоциация независимых украинских художников, которая интересовалась всеми интересными, сильными, оригинальными художниками, которые оказались в Европе и в Америке, поддерживали связь. Тогда они установили контакты с Александром Архипенко, тогда они установили контакты с Алексеем Грищенко, и во Львове вышла первая монография о нем в 1934 году на украинском и французском языках, и во Львове в 1937 году была его персональная выставка. И эта монография, она попала в спецфонд. И когда я в начале 90-х годов начала работать во Львовской галерее искусств, мне попала в руки эта серенькая скромная книжечка. И тогда работала с заместителем директора Елена Рябко. Она мне сказала: посмотрите внимательно, это художники, которым стоит заняться. И потом мы поехали на конференцию в Москву, и там тогда вот мой учитель, руководитель моей диссертации Григорий Стернин, мы взяли эту тему, но мы смогли ограничиться на тот момент только московским периодом, потому что еще трудно было мне представить там, в начале 90-х, что я смогу потом поехать в Париж и разыскать его следы, потом оказаться в Америке, потом побывать в Стамбуле. Для начала это были только 10-е годы, и это была тема моей диссертации Алексея Грищенко в художественной жизни Москвы 10-х годов. Потом жизнь так повернула, когда я увидела, какое количество художников оказалось в Париже. Была книга о украинских художниках в Париже, а потом приехал уже фонд в Киев, и я смогла более детально посмотреть дополнить. И эта монография, которая вышла сейчас, это уже такой полный биографический обзор и исследование его творчества.